Конечно, сбой эмоционально немного наступает, потому что этот фильм такого постепенного нагнетения эмоций, но то ли старой памяти жива, то ли все равно действует даже фрагментарно. Ну вот, искусство прямых чувств. Совершенно точно, Петровский сказал. Лет 40 с лишним назад я писала об этом фильме как о мелодраме. Ну просто я занималась мелодрамой. Как человек чувствительный. Вот. И рассматривать ее с точки зрения жанра можно интересно, но она шире. Безусловно, то, что делает здесь Шостакович, это, конечно, мощно. Вот финал. Смотрите, один финал, послушайте. Это же грандиозно. Он переходит. Кажется, уже финальный монолог, да, 30-е, они все с финальными монологами, особенно вторая половина. 30-х. Но, во-первых, это не банальный монолог финальный с точки зрения сценария. Он достаточно человеческий. Вот что интересно. Потому что дальше пойдет уже прямо в лоб. Вот. И что делает Шостакович? Это же просто все практически до финальных знамен и вот этого того, что потом Кенсалем использует. Да, вот это самое. Сейчас только пришло в голову. До этого момента это эпитафия. Это просто, это трагическая музыка. И только потом, в самом финале, она взрывается финальным аккордом. Вот как это делается? Потому что, в принципе, так, по идее, вот с того момента, как начинает говорить бабочки, опустив пуговицу, да, вот с этого момента уже в банальной раскладке, не музыкальной, не музыканта. А напоминаю, что Арнштам великолепный музыкант. Кстати, очень хороший исследователь музыки, помимо всего прочего. Вот такая неожиданность. Ну, я не перечислила вам многих актеров. В темноте я пыталась сказать немножко о Пославском, потому что это действительно, это Силыч, замечательный актер. И в 20-е он снимался у Юткевича, уже в кружевах он был. Вот все 30-е годы, и Эрмлер, и Юткевич, а встречные они делали вместе, как-то странно, два таких в общем. Они все были друзья, но режиссеры они очень разные. И вот любопытно, как встречный сложился этот фильм с известнейшей музыкой Шостаковича. Нас утро встречает прохладно и так далее. Вот. Ну, в общем, если у вас есть какие-то вопросы, соображения, ну, вы заметили, естественно, в эпизоде Черкасова, вы заметили две роли Черкова, кто там еще?
Ну, Черков две роли даже, да.
Черков, да, я говорю, две роли. Он старик сидит, но совершенно вышедший из только что сделанного Чапаева. Помните? А ты, Василий Иванович, за большевиков, а ли за коммунистов? Я за интернационал. А вот местами по-прежнему мне напоминает, бабочки напоминает Чапаева, но роли, в общем, смежные.
То есть во второй половине, а в первой нет. В первой совсем по-другому.
Да? Мне кажется,
свистит. Первый свистит.
Совершенно как бы особый, может быть, даже фильм в фильме, как бы это крупные планы в трактире. Просто очень сильные крупные планы.
Это очень
сильно. И просто изобразительно, как они выстроены.
А вы заметили монтажные склейки, переходы, там не склейки, там замечательные переходы через этот туман. Это я не помню таких фильмов. Потому что один раз, когда смазываются девчонки маленькие, да, и появляются героини взрослые, там есть вот эта вот традиционная для 30-х годов монтажная палочка, как она там называется, забыл. Вот. А в остальном это совершенно потрясающий переход. И вот эти портреты,
да, в трактире,
они тоже идут в каком-то таком задымлении периодически. Очень интересно планы переходят. Вы заметили, как там все-таки вот выезжает крупный план, с фона фон микшируется. Это, это потрясающая работа, конечно, оператора. Там два оператора, второй, между прочим, снимал Челюскинский. Что у нас погибло? Нет, не Челюскинский. Господи, боже мой. Ну, Ледокол. В Арктике. Челюскинцы это были, да? А Леталь, о, все, прошу прощения, запуталась. А вот он снимал Челюскинцев, и вот я думаю, что зимние сцены принадлежат ему. Вот, так что, в общем, тут незаурядные работы, а павильонные съемки, конечно, грандиозны совершенно. Этот ракурс, который они выбирают, и повторы очень точно этих портретов. А вот, не знаю, который раз смотрю, правда, не видела, но каждый раз это.
Справедливости ради надо сказать, что вот здесь в титрах нету имени вот одного из авторов, Раисы Васильева.
Раисы Васильева, да, я прошу прощения.
Потому что на ее основе ведь...
Да, они писали вместе сценарий, да, на самом Штамм. Деле, да.
Илья она как раз вот в это время уже в тюрьме.
Она уже репрессирована, да, уже, ну, не только в это время, да. Нет, чуть позже. Чуть позже она
репрессирована. Нет, вот после убийства Кирова, вот, ну, в начале 35-го уже, даже в 34-м, нет, в конце 34-го
они
она уже...
Они работали в 30... Фильм был сделан в конце 35-го. Поэтому она...
Поэтому да, нету, да, ее, ну, уже да, в титрах.
Да, спасибо большое, я действительно забыла.
Нет, да. А, в общем-то, на ее воспоминаниях
«Первые комсомолки»
–
это книга под названием «Первые комсомолки», она из них, да. За это, собственно, и пострадала.
Ну, да. Там сложно, там как-то она тоже была санитаркой. Вот.
Так это вот такая мемуарная ее книга,
да,
по сути.
И, может быть, как раз тогда она и стала троцкистской. Вот.
Да?
Потому
да.
Что она видела Троцкого там живьем, как говорится, и она, может быть, поэтому, как-то он для нее был, может быть, и кумиром, поэтому она в троцкистке, наверное, попала.
Ну,
ее, по-моему,
как
поэт,
попадали, поэт, знаете, поэт, я сейчас смотрела фильм «Лазницы», процесс, это процесс промпакции, это перемонтированный Капалинский цикл фильма, это очень длинный, 2 с лишним часа, совершенно невероятный по напряжению фильм, где мы просто следим за этим процессом по пальцам. Это чудовище. Не приведи Господь каких-то повторов, скажем так.
Но, по-моему, вот есть восстановленная версия, что ли.
В 60-е годы.
Под маркой уже вот фильма это «Медный всадник».
Да. Это есть в 60-м, по-моему, году, ровно в 60-м.
И там уже Раиса Васильева,
там
вроде
есть Раиса
внесена,
Васильева,
да?
Да, я как раз сказала, которая копия, понятно, что это первая. Но
ну,
там
да,
изменены некоторые, они старались сохранить голоса в 60-м году, но все-таки что-то менялось там, конечно.
Да, там технически, наверное, может
да,
быть даже и почище, потому что здесь по звуку...
почище, но вы знаете, все-таки, ну не знаю. Но
лучше смотреть оригинал.
Тупо люблю оригинал, да. Тупо люблю оригиналы даже в таком сложном варианте для восприятия. Вот, как когда-то, я помню, как мы в Госфильмофонде на фестивале, ну это в давние уже теперь времена, шел круглый стол по поводу... колоризация, которая до нас когда дошла вот в таком дворянце уже мощно. Боже мой, что творилось? Значит, колоризаторы стали укорять историков кино, которые вопили. Но мы же вам реставрируем фильмы. Вскочил Коля из Молот и закричал: да мне наплевать на вашу реставрацию, вырезанную. Я не люблю этот глянец, мне нужно эти трещинки пощупать. Вот, вот трещинки пощупать, это, конечно, ну, это для историков. Вот, а так что делать? Тогда же Марлен Марданович показывал «Весну на Заречной улице», которую окрасили. Правда, довольно изящно, ничего не могу сказать. Мы все взвыли. Я сказала: не пойду. Он говорит: иди посмотри, не дури, иди посмотри. Потом я все объясню. Это было ужасно. Я выдержала 2 части. И по-пластунски ползла, рыдая. Вот. Потом Марлен Мартынович, уже после всех обсуждений, когда и на него нападали, и на всех, сказал: ребят, ну вы поймите, я уже окунулся в свою молодость. А вот что тут скажешь?
А это он как бы сам в этом участвовал?
Да. Я же окунулся в свою молодость. Я сказал: все, я пас, я сам. колоризация. Вот так. Спасибо, вы меня немножко очухали, а то я совсем что-то расклеилась.
А последний фильм Арнштама из Софьи Перовской, вы так к нему
я не, как не назвала, как я отношусь к нему, очень положительно. Дело в том, что Лео Оскарович культурный режиссер. Он мало того, что он красивый человек, красивый режиссер, красивый и очень образованный, и очень чуткий к искусству человек. И ничего там такого нет, а прекрасное совершенно...
Да, вот я пересмотрел его.
Пересматривали,
он,
да?
Да, он по-своему интересен.
Он вполне выдерживает его.
Особенно на широком экране он, в общем-то, был...
На широком я его не помню, да.
Нет, да, он широкоэкранный, да.
Да, да, на широком... С широким экраном очень сложно, потому что какие-то фильмы... существует. Я помню историю с чем же это была история, с широким форматом. Широкий формат, и на Ленфильме уже не существовало аппаратуры, она была единственная сохранившаяся на Ленфильме, а потом ее каким-то образом запродали. Начальные перестроечные годы.
Ну да, сейчас это проблема вообще.
Ее, да, она была продана в Америку. Завешенные деньги, да, и все, и мы остались без. И тогда какие-то фильмы сканировали в госфильмофонде. Это было, ну, эрзац, конечно, но спасибо, все-таки сделали. Сейчас есть эта аппаратура, слава богу, вот, в госфильмофонде, поэтому, ну, в общем, это уже легче. Ну, что делать? Кино – технический вид искусства. Поэтому мы все время повязаны вот этим еще дополнительно. Потому что нет, ну что вы, Перовская очень приличный фильм, очень.
Там, кстати, вот Александра
Назарова, которая только что ушла.
Да, а ее отец, вот как раз он здесь был один из посетителей.
А где? Вы посетитель?
Трактир, ну в шапочке вот такой, сначала он с тупым взглядом такой вот, с пьяным.
А, это ее отец, да?
Да, а потом уже вот, он тоже начинает петь, mm-hmm. Это вот ее отец Назаров. Mm-hmm.
Это который падает, да? Крупный.
Нет, крупный – это, кстати, руководитель, первый руководитель Большого драматического театра Лаврентьев.
Лаврентьев?
Да. Вот. Вот так. Они, как это, «Акулина, ты мой свет».
Да. Ну, вы наизусть знаете.
Вот как интересно, что, да, вот что дочь, он его...
Она замечательная актриса, чудная.
Да, там...
У нее дикое количество ролей ведь было. У нее дикое количество ролей за 90, что-то такое, но ее почему-то очень мало знают. Узнают по лицу, а там, в принципе.
Ну, ее молодой, да, уже как-то не помнит уже.
А вот когда Арнштам руководил польским объединением, там вот какие фильмы, может быть, известные, снимались? Вот в период поздний, вы говорите, он руководил творческим объединением. Что там было, вот какие-нибудь
там
известные фильмы?
Там снимал все ранние фильмы Соловьев, почему, собственно говоря, так нежно относился к Лео Оскаровичу. Там снимали, там Бондарчук снимал, все, «Война и мир» была там. Вот, там снимал кто-то еще из крупных таких.
Ну, братья Карамазовы вроде заканчивали...
Там Ирев, это Ирьевское объединение, поэтому, естественно, заканчивали там. Собственно, да нет, ну там много. Смотрите просто на луч. У меня память дурная. Поэтому, видите, вот я забываю какие-то вещи, которые даже знал. А тут я могу запутаться в объединениях. Но совершенно точно вот Бондарчук, завершение Карамазовых. Три ранних фильма.
Соловьёва.
Это то, что я помню. Я просто помню, как симпатичный мемуар Соловьёва. Потому что... Вот, поэтому, может быть, даже не три, а больше фильмов. Надо подумать. Лео Оскарович умер в 79 году. До этого времени он руководил, собственно, объединением. Но потом уже нет. Последние совсем годы нет. Так, вот там странная история, вдруг я вспомнила. Лео Оскаровича не стало за 2 дня до юбилея Сергеевича Юткевича. Значит, он 78-й. Вот, там, 78-й. И День рождения Юткевича 28 декабря. А для вас как чему 26 декабря? То есть это было 80-летие. Нет, 70-летие Юткевича. Вот так. Ну, это дружба, они, конечно, поразительные. Вот. Потом мне очень нравится история с этими кубами в мастерской. Это что-то дико напоминающее Кулешова на самом деле, потому что там тоже делали, там были черные кубы у Кулешова, а здесь они были достаточно пестрые. И Левин там работал здорово над этим декором. Представляете себе свет, да, в темном Петербурге и наоборот в белой ночи. Это же в каком Петербурге? Вот. И это сама по себе атмосфера, я понимаю, какая там была сказочная, но не думаю. 30-е годы уже, конечно же, объединение – это весьма проблематичная вещь. А в 35-м году проходит совещание кинематографистов, первое творческое совещание, на котором основной доклад сделал Эйзенштейн. И его же друзья, Лучай Сергеевич, кстати говоря, нападают на него. Леонид Акакович Трауберг в первую очередь интенсивно, Юткевич. Все под впечатлением новой драматургии, все под впечатлением Чапаева, под которым проходит, собственно, совещание. А Эйзенштейн уходит в дебри дальние и говорит о плодотворности регресса. То есть для того, чтобы посмотреть, как работает восприятие, а, собственно, они все были направлены на зрителей, по-разному, конечно, но все. И вот как вернуться и посмотреть, каким образом работает искусство, грубо говоря, да, тогдашнее, скажем, наскальная живопись, там я не знаю что, как она работает на уровне подсознания, в это время Эйзенштейн уходит в работу с Лури, с психологами, вот этот период, и куда там, и кому это на совещание. Ну, естественно, на него страшно нападают. А вот к чему это я вспомнила, я забыла, простите.
Ну, само по себе как бы
нет, это
такое свидетельство.
Это был какой-то тонкий ход, но настолько тонкий, что я уже порвала эту ниточку.
Ну, то, что время объединений уже
уходило. Время объединений, да. Вот, Эйзенштейн работает внутри себя, Александров уходит от него совершенно в другую область после Голливуда, сойдя с ума от Girls и слоеных пирогов, этих тортов из ножек, вот, и делает свое, в общем, по-своему замечательное кино, местами очень хорошее, скажем так. Вот, Юткевич, Ром переходят в иную драматургию. Ну, Ром не особенно переходит в Рома. Ром, да. Абрам Матвеевич. Хотя в это время Абрам Матвеевич после Третьей Мещанской делает Строгого юношу. Именно в этом году. Это такая последовательность мощная. Это дальше будет несколько иное. Он входит в иной стиль уже. А дело в том, что в 32-м, по-моему, да, узаконили метод соцреализма, но, к сожалению, ладно бы метод нормально, потому что мы не ругаемся романтизмом или сентиментализмом, это направление, это метод. Но стиль, выравнивание стиля, вот этот единый стиль, из которого постоянно выпадал Юткевич, ну, он искал. Он замечательно искал, потому что искал он в области форм, в первую очередь. Найти внутренний монолог, сделать Ленина в Польше. Сделать Ленина в Париже. Тема, да? Пропускают, пожалуйста, Ленин. Так Ленин в Польше – это реализация идеи Эйзенштейна о внутреннем монологе. И фильм как монолог, да еще и внутренний. А Ленин в Париже – это история невероятно близкая художнику Юткевичу. Это коллажное решение, это коллаж. Кстати говоря, в мастерской этой первой мастерской, да, Юткевича, задумывались еще несколько фильмов. Один из них «Клоп». Это вечная Юткевичевская, Маяковский. Верхольд, Маяковский, у Сергеевича было две вот такие вот хрустальные мечты. Это Маяковский, которого он реализовал с огромным трудом в кино. Сначала в виде анимации с Короновичем вместе, а потом в виде «Маяковский смеется». Где очень хорошо Каплер, тоже друг, тоже вот отсюда, uh-huh. да? Каплер уходит, это очень смешно. Первое действие клопа заканчивается, Присыпкина заморозили, а все это дело ведет вместе со съемками. Никто не видел, нет?
Я видел.
Ну, прелестное кино. Ну, в общем, в середине, когда начинается светлое будущее, да, через 20 лет, что будет через 20 лет.
Там уже анимация, да?
Нет, светлое она все. Будущее. Нет. Она соединяется. Там как раз там меньше анимации. Вот. Но Каплер, который под памятником Маяковскому сидит и комментирует что-то в первой части, тут он говорит, ну а теперь я вас покидаю, поскольку я не согласен с режиссером. Это замечательно. Вот. А вторая хрустальная мечта Сергеевича – это Блок. Представляете, Маяковский Блок, вот его диапазон. И Блок он реализовал в театре Покровского, в музыкальном театре Покровского. Странным образом эту оперу написал Никита Богословский. Ну вот, что как-то меня сначала, говорили, в высшем свете аффрутировало. Вот, а потом, значит, я поняла, что что-то в этом есть такое. Я стекаю клюквенным соком. Правда, это была незнакомая. Простите, все. Я вас совсем... Спасибо большое. Вы как раз лучше меня знаете какие-то вещи. Это замечательно. Во всяком спасибо. Случае, я этот фильм по кадрову не знаю, по...
Но я его актерам, тоже давно не пересматривал. Тем более в оригинале, вот оригинал.
Да. А на DVD, наверное, это в ужасном виде, да?
Ну, я, вот я не пересматривал там, да.
Ясно. Все, простите за долгие... Это самое, мне было очень интересно с вами. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.